слова патриарха о том, что в Днепровске купили родился единый православный народ. Эти слова давно ожидались русскими людьми. И русскими людьми, которые ощущают себя русскими не только по паспорту, не по каким-то внешним параметрам, месту рождения, месту жительства, национальности родителей, а те, которые ощущают себя единым народом в духе и в душе. Но это единение действительно произошло 1020 лет назад, и начало, конечно же, положило крещение многоплеменного населения государства, которое именовалось Киевской Русью. Когда представители разных племен принимая христианские православные имена, становились частью единой общности. Вот. И та общность, которая имела на Западе мир католичества, на Востоке ислам, на Юге язычество, эта общность имела четко очерченные границы политические и духовные. Киевская Русь оставила общее имя, общее мироощущение, остались русские люди, чадо русской православной церкви, которая окормляла русских православных людей от Баренцева моря до Черного. Это было единое целое. Нашли времена, и единая православная церковь стояла. Когда-то отрывались ее куски, но она снова как соединялась, как ртуть. Если брать строго до революции, критерием русскости была духовная принадлежность к русской православной церкви. И человек с любой фамилией, с любым именем, данным ему при рождении, с любым этническими корнями считался русским, если он был чадом русской православной церкви. И, несомненно, в этой церкви особое место принадлежало трем народам. До революции их называли, как вы знаете, великороссы, малороссы и белорусы. И вот сейчас мы живем уже в разных государствах, разделенные не по конфессиональному признаку, а по этническому. Потому что впервые при советской власти, при переписи населения, определяющим становилась не принадлежность к конфессии, не к лютеранству, католицизму, православию, исламу, а выбранная самим человеком этническая идентичность. К примеру, в одной и той же семье один сын писался украинцем, второй писался русским. Вот такой пример братья Шульгины. Один из них Виталий Шульгин, лидер русских монархистов Государственной Думы, известный писатель, политический деятель русской эмиграции в России. Коренной киевлянин, древний княжеский род. А его брат один из лидеров и руководителей украинского национального движения, отождествившего себя с украинским народом. И интересно читать переписку двух братьев, рожденных в одной семье. Кто из них аргументирует правильно свою позицию? Виталия Шульгина не смогли убедить, что он украинец, а второго не смогли убедить, что он русский. Это выбор человека. Но как быть с теми, кто продолжает ощущать себя русскими, живя в Украине, Беларуси и в Российской Федерации, и свою русскость он видит не в этнических корнях, не в графе национальности, он видит свое единство духовно в лоне той церкви, которая образовалась 1020 лет назад, в которую входили и в которую пребывали, в которую молились его деды и прадеды, полководцы, независимо от фамилий, ее окончания, будь то Багратион, Татлебин, Скевич, Суворов, Кутузов. Поэты и писатели, будь то Достоевский или Пушкин, Гоголь или Шевченко. Все мы чады одной церкви, все мы вышли оттуда. И мы понимаем, пока мы едины в церкви, мы представляем собой единство в самом высшем Отечестве, Святой Руси. Поэтому проблема сохранения единства православного русского народа, возникшего более тысячи лет назад, это проблема сохранения единства нашей церкви. Это понимаем не только мы, это понимают и те, кто хочет окончательно оторвать и поссорить одну часть русского народа с другой. Поставить между ними такие барьеры, которые бы уже невозможно было осуществить последующее их сближение. События в Грузии, на мой взгляд, были направлены не столько на то, чтобы решить судьбу Осетии или Абхазии. Стояла задача сделать невозможным сближение грузинского и русского народов. Это цель, которую ставили перед собой организаторы этой провокации. И сейчас они довольно наверняка трут руки и считают, что они ее достигли. Теперь стоит задача точно так же противопоставить украинца и русского. И задача, вернее даже не украинца и русского, а жителя Украины и России. А задача православных не допустить того, чтобы эти замыслы сбылись. Но в частности в Севастополе по мере возвращения Черноморского флота из Грузии, стоял очень остро возможность конфликта. Власти Украины провели такое небольшое совещание с военнослужащими ВМСУ, военно-морских сил Украины. Они предлагали не пустить Черноморский флот на его базу. И вот к счастью, что офицеры, ныне находящиеся в вооруженных силах Украины, это бывшие офицеры Черноморского флота, как бы их там ни называли, и предателями, вот, но они отказались это делать. И уже власти не пошли на эти действия, чтобы, в частности, и сами себя не подставить. Вот. Ну а каковы же должны быть контуры интеграционной идеологии? Они должны быть связаны не столько с политическими действиями или экономическими. Такие пристегивания, привязывания всегда могут носить меркантильный характер. Сегодня будет хорошо с одними, завтра будет хорошо с другими. Они должны носить характер духовный. И прежде всего православные чада Матери Церкви в Украине должны молиться за единство Церкви. Если мы перестанем верить в силу нашей молитвы, перестанем обращаться к Богу и думать о том, что политики решат наши проблемы, они решат их по-своему, не по-божьему. То есть в храмах Русской Православной Церкви мы должны молиться о единстве народов, соединенных в едином Отечестве Святой Руси. Это первое, что должно быть. И ярким тому примером, возможно, было в этом году этот большой международный крестный ход под звездой Богородицы, который проходил, и который вот так управилось, что мне пришлось вести, была честь оказана вести часть крестного хода, его направление Севастополь-Москва. Что хочется отметить, что боялись, что люди просто не выйдут на крестный ход. Переживали, что вот уже идеология, украинизация, она привела к каким-то своим уже необратимым последствиям. Но когда в простой будний день, несмотря на дождь, в Севастополе вышли около 5000 человек, и когда на протяжении всего пешего хода подходили простые люди, даже не только верующие, не только православные, отождествляющие себя с православием, а простые люди стояли на остановках, они присоединялись и шли вместе с крестным ходом. Когда во время этого крестного хода, я, конечно, не ожидал, что будет дано такое разрешение, но мы взяли благословение о том, чтобы собирать подписи о единстве православной церкви. Тогда остро стоял вопрос об отсоединении Украинской православной церкви. Было дано такое разрешение вот на территории каждой епархии. И тысячи людей подписывались и ставили свои решения, ставили свои взгляды на данную проблему. И люди вот уже на самом праздновании 1020-летия крещения Руси, когда в Украину прибыл Святейший Патриарх, и когда прибыл Константинопольский Патриарх, когда накануне в Священном Синоде Украинской Православной Церкви ставился вопрос, ну будем ли просить в данный момент отсоединение. За отсоединение проголосовало только два епископа, все остальные проголосовали против. То есть вот то духовное начало, тот духовный, возможно, подвиг простых людей, которые прошли пешком и совершили вот такое молитвенное шествие, оно, возможно, возымело действие и духовно отразилось в этом решении, которое, в общем-то, трудно было прогнозировать. Но что касается тех людей, которые не являются действительными членами церкви и что их может соединить. В одно время было высказывание Вячеслава Черновила, когда ему возразили, когда он сказал, что Украина должна быть только для украинцев, все живущие должны ощутить себя украинцами. Ему задали вопрос, а как же десятки миллионов русских, живущих на Украине? На это Вячеслав Черновил ответил, в Украине нет русских, в Украине есть русифицированные вчерашние украинцы, которые другие менее толерантные сторонники Украины для украинцев называют янычарами. И задача государства терпеливо, без насилия, помочь этим людям вспомнить свои истоки, вернуться в эту этническую среду, из которой они были искусственно вырваны. Если даже некоторые русские с украинскими фамилиями считают себя русскими, то задача нашего государства сделать так, чтобы их дети, внуки и правнуки вспомнили не только о родителях, но и о дедах и прадедах. И спросили, а кто был мой дед, прадед, где его могила. И через такую связь с этническими корнями вернулись в украинство. Есть и такая часть русских и украинцев, которые называют маргиналами. Они порвали с одной этнической средой, а частью другой они не стали. Они бесплодны в культурном отношении. Им бесполезно прививать что русскую, что украинскую культуру, которая одинаково им чужда. Поэтому перед маргиналами с русскими фамилиями, горящими на русском языке, бесполезно развертывать карту и красоту русской культуры. Она далека от них, как и украинская. Их культура – это попса, их экономические интересы – это обустроиться на новом месте жизни, и все вокруг них – это конкуренты в их устройстве. Но, к счастью, сказал Черновил, маргинальность, согласно науке и социологии, проходит три поколения. Если для маргинала Украина – место жительства, то для его детей – это родина, а для внуков – отечество. И через три поколения потомки маргиналов будут украинцами. Вот она политика, поэтому не надо торопиться. Эта политика рассчитана не на ныне живущих, а на детей, внуков и правнуков. Ну а наша нынешняя власть действует по принципу «быстрее, быстрее». И она нарушила те постулаты, на которых базировалась идеология Черновила. Его идеология более продуманная и, в принципе, мы уже сейчас видим, дала свои плоды. За 15 лет спокойной украинизации. Мы видим это по нашим школам, где протестов особых нет. И в Севастополь среди Украины... И Севастополь впереди всей Украины по внедрению указов об украинизации образования. Мы проводили одну программу, приглашали детей, погибших сотрудников МВД, Киевской академии Министерства внутренних дел. Они прибыли в Севастополь небольшой группой, в районе 15 человек. И что мы распределили экскурсии. Первая по Севастополю, потом по святым местам. По вечерам проводили встречи с интересными людьми. То, что в первый же вечер заявила староста этой группы, она встала и сказала, нас оскорбляет большое количество российских флагов в Севастополе. Вот. И в течение последующей недели мы пытались объяснить исторические корни, объяснить, что происходило и где настоящая правда. Но эти дети, вот, которые приезжали в 2004 году, они уже на данный момент находятся в структурах МВД, и они проводят ту идеологию, которая им была навязана. Поэтому, что еще хочется сказать о каких ошибках, которые проходят на данный момент в Крыму. Той политике, которая происходит какими-то через так называемые пророссийские организации проводится. Что видит простой житель Украины, центральной даже ее части, даже лояльной? Он видит, как множество людей с русскими флагами скандируют и требуют отсоединения Крыма и Севастополя от Украины. Ну, как он может воспринимать данную ситуацию после того, как он уже 17 лет живет и спокойно отдыхает в Крыму, где это его любимое место отдыха. Конечно же, он воспринимает Россию враждебно. И в этом участвует, в этом настрое, конечно же, участвуют те российские политики, которые кричат о том, что срочно нужно отсоединять, срочно нужно проводить меры по отсоединению, но На наш взгляд, требуется политика спокойной культурной программы, когда должны привозить не просто какие-либо формы, которые замыкаются на определенном малом количестве людей, а проводить культурные программы, которые бы затрагивали большое количество людей не только в Крыму, но в частности в Украине. И, конечно же, с православной точки зрения нужно проводить именно те возможные крестные ходы, конференции, которые бы показывали, что единственное, что у нас перед нами на данный момент возможно, это объединение трех государств: России, Беларуси и Украины.
Спасибо. Вопрос короткий. Ну хорошо, так сказать, вместо вопроса.
Да, пожалуйста. Вы упомянули Черновила. Это старше, чем или младше?
Старше.
Мы не покойны. Да, пожалуйста, Игорь Ильин.
Одного депутата спросили, а что будет, если действительно украинский язык, русский язык станет равноправным с украинским? Он сказал, что все будут говорить на русском. Это так?
Ну, на данный момент, вот, несмотря на то, что проводится тотальная украинизация, но можно просто посмотреть украинские каналы даже, да? На всех украинских каналах крутятся русские фильмы, русские сериалы. То есть идут субтитры на украинском языке, которые, в общем-то, в основном никто не читает. Вот. А люди, обычные обыватели, прекрасно смотрят эти сериалы, эти фильмы. И как бы, вот особенно, может быть, просто украинской власти не хватает сил, средств на то, чтобы создавать что-то, свой какой-то продукт. Но любой телевизионный продукт в Украине, он всегда является копированием российского продукта телевизионного. Поэтому как бы русский язык, вот у нас в частности была наша сотрудница нашего центра, она боялась ехать в Западную Украину. Ей нужно было просто встретиться и проводить последний путь умирающую свою подругу. Она боялась, она говорила, не знаю, что со мной там будет, как, но я должна приехать. Она учительница физкультуры. Так вот, в обычном селе в Западной Украине ее встретили приветливо, она нигде не говорила. Она со всеми разговаривала на русском языке, с ней тоже говорили в основном на русском языке, как они могут выразить. И к ней был неподкупный интерес. Все прибегали, не только дети, но и родители детей прибегали, а дать можно посмотреть на вот русскую преподавательницу из Севастополя, вот преподавателя физкультуры. И многие уже, когда она уже поняла, что как бы нет никакого такого, никакой враждебности, она начала с ними рассуждать, и они говорят, ну, мы понимаем, что вот вся эта оранжевая власть, она воспользовалась только, использовала нас, выдвинула лозунги, их не придерживается, их только использовала для прихода к власти, они тоже это прекрасно понимают. И на данный момент только вот действительно политика культурная, политика братская, братского отношения, вот она только будет иметь воздействие и иметь популярность. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы с русским языком.
Спасибо.